Добрый вечер всем. Мы опять же продолжаем разбирать книгу Рав Ирша, Рав Шимшон Рафаэль Ирша. Книга называется «Книга Хорев». Сегодня, в этом вечере, нам пришлось начать урок. И мы занимаемся сейчас заповедями, те, кто отсутствовали на прошлых уроках, мы занимаемся сейчас заповедями, которые Рав Ирш называет идейные заповеди, заповеди, связанные с идеей, с правильным строением мышления, с правильным с идеями, можно сказать, идеи иудаизма, что собой представляет иудаизм. Извините, идеи, которые вспоминают, о которых говорит Рав Ирш, опять же, как я уже говорил на прошлых уроках, это более-менее та же идея, которую вспоминал Платон. У нас есть, с точки зрения Платона, мир делится на идеи, то есть есть мир идей и мир, наш мир, наша реальность, подражающая, пытающаяся подражать той или иной идее. И то же самое с точки зрения Рав Ирша существует идея иудаизма. И у нас есть заповеди, которые вот воспитывают нас и приводят нас к правильным идеям иудаизма, правильной идее, это более правильно сказать, идея, правильным идеям иудаизма. И вот мы сейчас с вами дошли до качества. И надо сказать еще одну такую вещь. Как мы вот с вами видим на уроке, это абсолютно продолжение прошлых уроков. В прошлом уроке мы затрагивали тему страдания и мучения в этом мире, как правильно к этому надо относиться. У нас было несколько уроков на эту тему. И сейчас, как мы с вами увидим, мы еще на прошлом уроке также заметили одну из причин, которую нам говорит Рав Ирш, одна из причин, которую он вспоминает по отношению к страданиям. Рав Ирш говорит, что это заключается в том, что у человека, когда у него все хорошо, скажем так, у него пробивается чувство такой вот гордыни, чувство гордости. Мы с вами в посреди урока разделим между гордостью и гордыней. И у него прорабатывается то чувство гордыни. Само по себе чувство гордыни – это что-то, как мы сейчас вот этому практически мы и посвящаем наш урок. Мы увидим с вами до какой степени это очень опасное качество. И практически это отвечает на вопрос, с которым мы начинаем урок. Какое самое опасное качество в человеческом характере? И мы знаем, что человек обладает многими качествами. По мнению Рамбама, еще в прошлых с вами циклах, когда мы разбирали книгу «8 глав Рамбама», мы с вами видели, что Рамбам описывает человеческие качества, негативные человеческие качества, как крайность чего-то. У нас, с одной стороны, существует, допустим, трусость. С другой стороны, у нас существует такое вот качество, не знаю, как его сказать, там безбашенность, да, такой человек, который вообще не оценивает риск и так далее. У нас есть, с одной стороны, качество жадности, всем очевидно и понятно, что качество плохое. С другой стороны, у нас есть качество транжирства, тоже всем абсолютно понятно, что это качество плохое. Поэтому, говорит Рамбам, качество, оно всегда, когда приходит в крайности, или его вообще не существует, или его излишне, это плохо. Любое качество должно проявляться в умеренности и должно проявляться уместно. И когда, допустим, то же самое транжирство проявляется уместно, это транжирство становится щедростью. Щедрость – это хорошее качество. То есть что такое щедрость? Это когда я качество транжирства или, допустим, качество жадности проявляю уместно, правильно. Тогда это хорошо. То же самое с точки зрения трусости и вот этой вот безбашенности. У нас существует качество отважности. Отвага мы требуем от людей в отваге защищать свои принципы, быть отважным в защите своих близких и так далее. Нам очевидно и понятно, что качество отваги – это хорошее качество. Любая ее крайность, то есть или излишняя отважность, то есть безбашенность, или наоборот отсутствие отважности, то есть страх, трусость и так далее – это плохое качество. Это мы с вами долго разбирали, это еще в прошлых циклах, когда вот говорили о 8 главах Рамбама. То же самое и по отношению к качеству гордыня. У нас есть две противоположности. Первое, гордыня. Это всем понятно, что это качество очень плохое, и мы вот как раз этому качеству посвятим сегодня урок. Второе, когда его полное отсутствие какой бы то ни было гордости, то есть это, знаете, можно сказать, пониженная самооценка человека или там презрение, самопрезрение человека, когда презирает сам себя, он не оценивает свои возможности и способности, мы опять же тоже об этом поговорим, это тоже полное противоречие этой гордыне. И две эти крайности, они абсолютно плохие, абсолютно неверные. Надо быть гордым. Говорят мудрецы, у человека должно быть 1/8 от гордыни. Что значит 1/8 от гордыни? Человек должен гордиться, гордиться своими доспехами, своими заслугами, то, что он успел, да, своими успехами, заслугами, то, что вот он приложил к этому усилию, он должен этим гордиться. Да, он чего-то добился в этой жизни, конечно. Но, как мы с вами разберем дальше, если гордыня переходит к тому, что я ощущаю надменность над другими, я выше, лучше других, это проявляется в моем поведении, это проявляется в моем мышлении, это уже искаженная гордыня, гордость, это уже гордыня. То есть, что такое гордыня? Это гордость, которая проявляется неуместно, это гордость, которая проявляется неправильно. Как я уже сказал, человек может гордиться своими успехами, он может гордиться трудом, который он приложил, детей, которых он воспитал. Всем этим он может гордиться, это хорошее, то есть он должен. И более того, человек может гордиться тем, что он служит Всевышнему. То, что он выполняет, то, что для других людей кажется невозможным, встает на 1.5 часа раньше того, чтобы он должен встать, для того, чтобы пойти на утреннюю молитву и так далее. Он там делает какие-то, накладывает на себя какие-то ограничения, потому что он глубоко верит в эту идею, и он справляется с соблазнами, он справляется со всякими вожеланиями и так далее. Это хорошо. Это хорошее качество, он должен этим гордиться. Но ни в коем случае из-за этого он не должен себя считать лучше и выше стоящих вокруг него людей. И вот это мы более подробно сегодня сейчас с вами разберем, и почему это качество такое опасное. Как всегда, Рав Ирш начинает объяснение той или иной заповеди, начинается со стиха Торы. И у нас вот приводится, я сейчас зачитаю вам отрывок Торы, который говорит на эту тему, который приводит Рав Ирш. И вот, да, это тоже написано в книге Дворим. Говорит так. Берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, не соблюдая его заповеди и правопорядки его, его законы, которые я заповедую тебе сегодня. То есть Тора нас предупреждает. Первый стих нам говорит. Берегись, чтобы ты не забыл Бога твоего. Что значит забыл Бога твоего? Бог существует, не имеет значения, я знаю, что он существует, или я не знаю, что он существует. Он необходимо сущий, он существует. Что значит, я о нем забыл? Имеется в виду, я не перестал или проявляю какую-то халатность, какую-то безответственность или какое-то там послабление выполнения той или иной заповеди, да, и менее прислушиваясь. А то, когда будешь есть и насытишься, и дома добрые построишь и поселишься, и крупный и мелкий твой скот размножится, и серебро и золото умножится у тебя, и все, что у тебя умножится, и когда, то есть, когда Тора нам описывает все вот это вот изобилие и богатство, которое будет, и высокомерным станет сердце твое, то есть гордыня, высокомерным станет сердце твое, и что? И забудешь ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли Мицраима, да, из земли Египта, из дома рабства. То есть здесь нам Тора описывает ситуацию, когда пробуждается, когда может пробудиться у человека гордыня. Нам известно и понятно, что нищий человек, он гордыней не страдает. Гордыня страдает люди, которые по-настоящему прижиточные, ужиточные, у них все удачно в жизни, они чего-то добились, и вместо того, чтобы гордиться, у них вырабатывается, как мы уже говорили, вырабатывается гордыня. И это само по себе, это очень плохо, это очень плохо, это приводит к тому, одной из главных опасностей приводит к тому, что возвышается его сердце, и он забывает о своих обязанностях. Он забывает, кому он всем обязан, кому он должен. Он забывает о том, кто его вывел из Египта, из дома рабов и так далее. Дальше говорит Тора, который вел тебя по великой и грозной пустыне, где змей, аспид и скорпион, и засуха, и безводье, который извлекал для тебя воду из скалы кремниевой, который питал тебя манном в пустыне, чего не знали твои отцы, чтобы смирить тебя, и чтобы испытать тебя и благотворить тебя в грядущем твоем. Да, то есть Всевышний, опять же, Тора нам описывает все то добро, которое проявилось нам в пустыне. Всевышний, как о нас заботился, и человек забывает об этом. Гордыня приводит к тому, что человек забывает о том, кому он всем обязан. Он ошибочно начинает считать, как мы увидим дальше, Начинают считать, что он лично добился этого всего. Поэтому он, скажем так, не страдает чувством благодарности. Он абсолютно безблагодарный, он не благодарен никому. Он считает, что он всего добился, он считает, что он во всем преуспел и никому ничему не обязан. И говорит Тора, сила моя и мощь руки моей оставили мне все это богатство. А, извините, и скажешь ты в сердце твоем, да, и скажешь ты в сердце твоем, сила моя и мощь руки моей составили мне все это богатство. То есть, я сам всего добился. Я сам всего добился, я сам все получил, и поэтому никому ничем не обязан, и пускай люди скажут спасибо, что я вообще на них обращаю внимание, или хожу по той же самой улице, по которой ходят они. Я ведь такой успешный, я такой хороший, и вот все отстаньте от меня и так далее. Качество гордыни, это первое, то, что описывает Тора, это качество, которое приводит к неблагодарности, которое приводит к предательству. И самое главное, забыванием о своих обязанностях. Он уже никому ничем не обязан. Он сам все добился, он сам большой молодец и так далее. Гордыня считается не одним, а самое худшее качество, которое может быть выработано в человеческом характере. И как мы уже с вами сказали, гордыня это не гордость. Я это подчеркиваю, гордыня это не гордость. Гордый человек это тот человек, который гордится своими успехами. Но это ни в коем случае не возвышает его сердце. Он рад, что он встал сегодня на молитву. Он рад, что у него получилось соблюдать субботу, не нарушив ее. Он рад, что в ответ на грубость соседа он не нагрубил ему. И он этим гордится. Но если из-за этого он думает, что он лучше того соседа, или из-за этого он думает, что он лучше окружающих себя людей, это уже не гордость, это уже гордыня. Гордыня ставит человека в центре всего. И надо объяснить такую вещь. Смотрите. Наша задача верующего человека, как мы уже разбирали в прошлых циклах тоже, когда мы с вами разбирали 13 принципов Рамбама и так далее, задача человека осознать, что значит верующий человек. Да, вот мы это уже не раз разбирали с вами и на прошлых уроках, и по этой книге, и по этому, что такое вера, что значит верующий человек. Есть люди, которые верят во что-то, что бы то ни было, там какие-то силы, которых практически ничем не обязывают. Это неверующий человек. Он неверующий человек, потому что здесь верой даже близко и не пахнет. Это человек, который предполагает, что есть какие-то силы или что бы то ни было. Верующий человек – это человек, который убежденный. Он убежден в той или иной идее. Это называется, он верит в эту идею, то есть он в ней убежден. Убежденный человек, он не может себя вести несоответственно своему убеждению. Если человек убежден, что горячий утюг, прикладывание горячего утюга вызовет боль, он никогда в жизни не приложит горячий утюг к своему лицу. Понимаешь, что это вызовет боль, потому что он убежден. И он также убежден, что боль это неприятно. Почему он это убежден? Еще один вопрос. Он может быть убежден, потому что опыт у него такой, или он может быть убежден, потому что выучил, кто-то его научил этому, он доверяет тому человеку. Может быть много разных источников моей убежденности. Но очевидна и понятна простая вещь, что если я во что-то верю, я не могу себя вести несоответственно этому. Что значит верить в Бога? Верить в Бога означает, что я верю, что миром управляет одна власть. Опять же, мы более подробно разбирали понятие веры на прошлых уроках. Того, кто не было, советую пересмотреть эти уроки, мы более глубоко зашли в эту тему. Но вера в Бога означает, что я верю, что миром управляет одна власть. Есть что-то, что управляет всем происходящим в этом мире. Если он управляет всей моей реальностью, всем тем, что происходит в реальности, мне очевидно и понятно, что он находится за пределами этого мира. И мне очевидно и понятно, что он является единственным источником и тем самым единственной властью. Если это так, если я убежден, что в этом мире есть одна единственная власть, я не могу жить несоответственно этому. Я живу и принимаю на себя эту власть. Эта власть проявилась нам в период, когда вот была дана Тора на горе Синай и 40 лет скитания по пустыне, в законах Торы проявлялось, что именно от меня хочет эта власть. То есть это все проявлялось в течение 40 лет нашего скитания по пустыне. Тем самым образом мне понятно и очевидно, что я вынужден, должен, обязан выполнять то, что от меня требует эта власть. Это и называется верующий человек. Человек, который утверждает, что он во что-то верит, но он не выполняет требований, или он отрицает эту власть как минимум над собой, то есть он верит, что эта власть управляет миром, но отрицает эту власть как абсолютную власть над собой, этот человек, он практически, можно сказать, он неверующий. Он не верит в то, что не верит в Бога, как минимум. Он верит в какие-то силы, но не может прийти и сказать, что он верит в Бога. Теперь, человек, который верит в Бога, то есть принимает его как абсолютную власть над собой, этот человек, понятно, что его жизнь построена так, что она вращается, включая его самого, вращается вокруг одной оси. Эта ось и есть Бог. Его жизнь посвящена Богу. Его жизнь посвящена выполнением требований Всевышнего. Его жизнь посвящена выполнению намерений Бога и так далее. То есть он посвящает всю свою жизнь этому. Это можно сказать, что он верующий человек, который вот верит и в Бога, и верит в получение Торы на горе Синай. Опять же, это, конечно, два разных факта. Есть люди, которые верят в Бога, но они отрицают сам факт получения Торы на горе Синай. Это другая вещь. Вполне такое может быть тоже. Мы знаем, что есть такие люди. И опять же, если он верит в Бога и принимает, ну, как минимум, это отдельный разговор, ну, который мы тоже разбирали, но то, что получение Торы на горе Синай, как информация, передавалась широким фронтом, поэтому как минимум требует от человека остановиться, задержаться и задуматься, что вполне может быть, что это событие было. Не вполне может быть, а наверняка, что это событие было, как исторический факт, передающийся широким фронтом. То же самое. Поэтому человек, который живет этим, он живет, как я уже сказал, мыслью, смыслом жизни, который вращается вокруг одного стержня. Вращается вокруг одной оси, вокруг Бога. Вся его жизнь этому посвящена. Его женитьба этому посвящена. Его работа этому посвящена. Не обязательно самому Богу, но он, допустим, работает, чтобы заработать деньги, чтобы там выделить какую-то сумму, или чтобы помочь нищим, или чтобы это ни было, или чтобы у него было время для учения Торы. Не имеет значения как. Но вся его жизнь посвящена одной мысли, которая вращается вокруг вот этой вот оси. Для него есть один смысл всей его жизни, это Бог. Тогда мы можем сказать, что это верующий человек. Он, да, верит, осознает, как минимум осознает то, во что он верит. Человек, который гордый, гордыней, да, но я буду гордый, гордыня, имею в виду гордость с плохой точки зрения, да, не гордиться тем, что у него есть, а именно вот гордость, которая негативная, плохая, этот человек, у него совсем другая ось его жизни. Он сам, все вращается вокруг него. И Бог вращается вокруг него. И все практически вращается вокруг него. Он пуп земли. Он центр всего происходящего. Все должно принадлежать ему, все должно стремиться к нему. И более того, даже Бога он ставит в рамки того, который должен, как какая-то сила, которая должна подчиниться ему. У него есть какие-то требования по отношению к Всевышнему. И если эти требования не будут выполнены Богом, тогда у него будут всякие там, не знаю, жалобы и требования, и нету Бога, и есть Бог, и так далее. Почему? Потому что все должно выполняться, его желание должно выполняться. И если оно не выполняется. То есть гордыня, в первую очередь, это эгоцентральность, да, это эгоцентр, это эгоизм человека, который практически, можно сказать, не видит никого, кроме самого себя. Все остальное для него, это... Все остальное для него это, можно сказать, последствия, это вещи, которые вот он, да, желание, возжелание, которое он хочет получить, которое он хочет сейчас заработать и так далее. Таким образом, нам понятно, да, вот нам понятна такая вещь, что человеческий, верующий человек это тот человек, который живет вот этой самой идеей, что миром управляет Всевышний, он единственная власть над ним, и он сам, этот человек, вращается вокруг этой власти. Это, можно сказать, человек, который дошел до до правильного понимания такого понятия веры и подчиняться ей. Теперь, есть еще, мораль Мипраг описывает это и многие другие, что гордыня, она является корнем очень вредных человеческих качеств. Ярость, гнев и злоба. Да, человек злобный, человек хам, наглый. От чего это происходит? Человек возвращается, вот представим ситуацию, человек возвращается домой с работы. И вот еще только не успел открыть дверь и как начал орать на жену, на детей. Почему? Что здесь происходит? Почему? Почему свой гнев, почему свой вот этот вот, знаете, набранный вот этот вот энергия, которую у него набралась в течение дня, он выплескивает на своих близких? Ответ очень простой. Человек злится тогда, когда что-то не сходится с его планами. У него это вызывает чувство гнева, у него это вызывает чувство ярости. Как такое может быть? Так, я вот пришел с работы, а жена там, не знаю, не приготовила мне там, не знаю, ужин или что бы то ни было. Как такое может быть? Не приготовила обед. То, что у жены тоже был нагруженный день, то, что жена заботилась с детьми, то, что жена там, не знаю, это вполне то, что происходит. Но этого человека это не интересует, ему на все наплевать. Что значит жена была занята? Я пришел домой. Я требую, чтобы все встали по стойке смирно. Я же здесь, не знаю, такой-то самый важный и так далее. И ой-во-во, если что-то не происходит по моим планам. Это в первую очередь вызывает гнев, ярость, злость и все вот эти вот нам знакомые качества. Проблема в этих качествах заключается в том, они сами по себе очень негативные. Особенно качество гнева. Почему? Человек теряет контроль над собой. Говорят мудрецы, человек, который злится, как будто поклоняется язычеству. Причем одно к другому. Причем он злости к язычеству. Нам сейчас понятно, потому что когда человек злится, как мы сейчас понимаем, потому что злость берет свои корни, злость берет свои корни из гордыни. А гордыня — это когда человек представляет себе, что помимо Всевышнего есть еще сила, есть еще центр этого мира. Он сам. Что такое язычество? Язычество — это когда человек себе представляет в своем соображении, в своем понимании, что помимо Всевышнего есть еще какая-то власть в этом мире. А есть еще какая-то власть помимо власти Всевышнего. Это язычество. Нет, у верующего человека, который верит в монотеизм, не может быть никакой другой власти, кроме власти Всевышнего. Нет больше никакой другой оси, вокруг которой вращается его жизнь, кроме как желания Всевышнего. Человек, который страдает гордыней, как мы сказали, у него есть еще одна ось. Это он сам. И более того, его личная ось, то, что он сам, вот его я, превышает даже в его сознании, превышает даже существование Всевышнего как отдельной оси. И наоборот, как мы уже сказали, Всевышний должен вращаться вокруг него. Таким образом, это человек напрямую язычник. Но есть еще одно проявление, здесь еще одно объяснение о том, что человек, который гневается, он вполне может пойти на самые страшные преступления. Мы с вами знаем, человек в гневе может поднять руку. Человек в бешеном гневе может кого-то, не дай бог, убить. Человек в гневе может, ну, даже не такие крайности, но как минимум нагрубить кому-то. Нагрубить жене после того, как ее целый день не видел на работе. Жена может нагрубить мужу, да? Нагрубить детям, наорать, накричать. Это вполне проявляется. Почему это происходит? Это происходит от того, что человек, во-первых, кто-то пошел против его желания, кто-то пошел против, его желание не воплотилось, его желание не выполнилось, а он же пуп земли, он же Бог, как такое может быть? Второе, конечно, также приводит и к слабости, то есть два этих фактора, они очень сильно влияют на человеческое состояние, само по себе это слабость, а второе — это именно гордыня. Две эти вещи приводят к тому, что человек теряет контроль над собой. И в гневе, в пылу гнева он может сотворить такие поступки, которые, сколько бы потом ни просил прощения, их долго-долго невозможно будет стереть. И он по-настоящему будет очень сильно об этом сожалеть. Но уже будет поздно. Я вам зачитаю, если знаете, есть книга Рамхаля «Мисилат Йешарим». на русском языке, я хочу вам зачитать один абзац коротенький этой книги, первая глава, она переведена на русский язык от организации Шиутами, перевод от Шиутами. Я вот я вам зачитываю вот коротенький абзац, пару строчек. Месилат Йешарим описывает, это книга Рамхаля «Путь праведных», описывает нам два положения, в которых находится человек во время испытания, да, то есть его жизни. У него есть два, мы это говорили на прошлом уроке, это когда разбирали страдания, мы сказали, что человек испытывается и в богатстве, как и в богатстве, так и в бедности. И вот он говорит такое, вот я вам зачитываю эти строчки. И вот, это цитата тут, да, и вот поместил святой, благословлен он, человека в место, где есть много всего, что отделяет от его от Всевышнего. Это материальные возжелания, следуя которым человек удаляется от истинного добра. И оказывается, в действительности человек находится в гуще тяжелого сражения. Ведь все, что есть в этом мире, как хорошее, так и плохое, служит ему испытанием. Бедность, с одной стороны, ну, испытание бедности, это понятно. Да? Человека нечего кушать, человек бедный, это бедный по стандартам тех времен. Бедность по стандартам тех времен, это прям несчастный человек. Так вот, бедность с одной стороны, а богатство с другой. Как сказал Шломо, дабы не пересытиться мне и не отречься, сказав, кто такой Господь. И здесь Шломо описывает в книге своей, да, Мишлей, Шломо описывает именно то, что нам говорила Тора, что человек в богатстве, в изобилии, когда, знаете, плавает в жиру, он способен забыть о Всевышнем. Кто такой Господь? То есть я все сам добился. И чтобы не обеднеть мне и не украсть, держать за имя Всесильного. То есть, с одной стороны, мы видим, есть испытание богатством, которое приводит к забыванию своих обязанностей перед Всевышним. С другой стороны, бедность тоже понятно, что человек, который в бедности, ему, скажем так, легче совершить то или иное преступление для того, чтобы выжить. Поэтому в какой бы ситуации ни находился человек, всегда для него это испытание. Всегда для него это служба и обязанности перед Всевышним. Но богатство приводит к тому, как вот то, что описывает нам Тора, что человек гордится этим, да, хоть он негативно гордится в этом, и он переходит, забывает о Всевышнем. То же самое Рамбам пишет в книге Муре Невухим, путеводитель там, сомневающийся, там, Муре Невухим, Рамбам описывает нам заповедь приношения бикурим. Была заповедь, что человек должен был принести первые плоды своего урожая, должен был принести в храм, в жертву, в храм. Называется заповедь бикурим. Когда он их приносил, он должен был зачитывать определенный стих. Говорить, вот это вот там Всевышний вывел нас из Египта, дал мне землю, дал мне богатство и так далее, и так далее. Зачем? Какой смысл этого? Это то, что говорит Рамбам. Когда у человека хороший, замечательный урожай, когда у человека все хорошо, он очень быстро забывает о своих обязанностях перед Всевышним. Он очень быстро забывает о том, кому он всем должен. И тем самым образом он очень быстро забывает о своих обязанностях. Это как раз именно то, что нам описывает Тора. То человек, который сытый, забывает о Боге. Более того, человек, который гордится, как мы увидим дальше, он не просто забывает о отношениях между собой и Богом. Он забывает даже, если он был, допустим, там, в бедноте, в нищете, он забывает, как такое быть бедняком и нищим. И он перестает им помогать, он перестает им сочувствовать. Он перестает сочувствовать нуждающимся в своем народе. Почему? Потому что он выше их, он лучше их. Поэтому, говорит нам Равиш, не будь ведомый своей гордыней. Что это означает? Не давай гордыне брать верх. Не смотри на мир. Не смотри на свое имущество, силу, здоровье, красоту, остроту ума. И не забывай, не смотри на это все, не помня, что все это тебе кем-то дано. Не ты сам это заработал. На прошлом уроке я рассказывал рассказ, как мне рассказал один вот человек, живущий в Хайфе, о том, что после армии он был там на экскурсии, с рюкзаком поехал там в экскурсию в Центральную Америку, и в Гондурасе он встретил мальчика на рынке, который продавал сосиски. Его вот осенила вот эта вот идея, что практически этот мальчик, он такой же ровесник, как его младший брат, того, кто мне это рассказывал. Только его младший брат, как же, так же, как и сам этот человек, он закончил с отличием школу, он пошел в армию, получил там офицерское звание, был офицер-электрик на флоте, он был на кораблях, отвечал за электричество, электрики и так далее. Он после этого пошел в университет на высшее образование, получил там тоже инженер-электрик, делая микросхемы. Это было понятно, что он вот пойдет по этим стопам. Его брат то же самое, его брат тоже закончит с отличием школу. Почему? Их семья, семья израильской интеллигенции, живущей в Хайфе. Папа тоже там работает на какой-то престижной работе. Мама директор школы, или не помню там чем-то, это тоже престижные люди. И так далее. Его брат пойдет, наверное, по тому же пути, тоже хорошо закончит школу, тоже пойдет в армию, тоже получит офицерские звания, тоже там будет это, тоже у него будет высшее образование. Но вполне может быть, что этот мальчик, который торгует сосисками, он намного более талантливый, намного более удачный, чем его брат. Но шансы, да, старт, с которого вот начинается их жизнь, он такой степени не равна одна другой. Да? В такой степени нету равенства в них, что вряд ли у этого мальчика будет какой-то шанс перестать торговать сосисками. Его папа торговал сосисками, его дед торговал сосисками, я не знаю, там, чем ее торговали, но вряд ли у этого мальчика будет какое-то другое будущее, кроме как торговать сосисками. Конечно, могут быть какие-то там, знаете, ситуации, которые там в Голливуде про них фильм снимает, и он там через все возможные и невозможные усилия добился там какого-то высшего образования. Но это очень редко происходит. Факт в том, что об этом фильмы снимают. То есть понятно, что это происходит очень редко. И поэтому наверняка большинство шансов у этого мальчика продолжать ту же самую жизнь, в которой он живет. И допустим, да, вполне может быть, допустим такую идею, что шансы у этого, то таланты у этого мальчика, острота его ума, понимание, может быть, даже лучше, чем у его брата. Но разница между ними – это та среда, в которой они родились. Если мы с вами посмотрим, все люди, да, мы это разбирали на прошлом уроке тоже, все люди, которые добились тех или иных успехов, они добились тех или иных успехов, потому что им уже каким-то образом сформировалась их окружающая их среда, сформировалась их семья или события, которые их подтолкнули к тому или иному. И поэтому даже если человек и добился чего-то, даже если он добился чего-то, он должен понимать, что то, чего он добился, мало можно присвоить именно сугубо себе. Он добился того, чего он добился, потому что его жизнь, в которой он родился, среда его обитания, среда его воспитания была дана Всевышним. И даже если человек чего-то и добился в своей жизни, несмотря на там какие-то трудности и так далее, это все было потому, что Всевышний дал ему эту жизнь, Всевышний дал ему эти шансы, Всевышний дал ему эту возможность. Поэтому как вдруг может такое быть, что человек придет и будет гордиться над другими, возвышать себя, надменно там, смотреть на других людей, когда и его жизнь тоже была не в его руках. Ведь этот человек, который мне рассказал этот рассказ про этого мальчика из Гондураса, этот человек тоже мог родиться в такой же семье, будь то Мексика, будь то там Коста-Рика, или, не знаю, разные другие такие вот прекрасные места. Он тоже мог там родиться. И тоже бы наверняка продавал сосиски, или, не знаю, там воровал бы что-нибудь, или торговал наркотиками, чем бы то ни было. Он тоже был бы каким-то вот таким вот нищебродом, скажем так. Но он родился в хорошей семье, в правильной семье, давшей ему правильное образование, и добился того, чего он добился. Но может ли он сказать, что это он лично сам добился? Нет, конечно. Так кто дает ему право как-то гордиться? Опять же, гордиться, я говорю, негативно, да, дает право как-то гордиться негативно, с гордостью, с гордыней, с надменностью смотреть на тех людей, которым Всевышний дал другую жизнь. Все то, говорит Равиш, что ты называешь своим, оно никогда не было твоим. Тебе Всевышний это все дал. Всевышний решает, где, когда, в какой период времени ты родишься. И все, что тебя, вот все, что есть, все, что говоришь, это мое, это Всевышний тебе это дал. Поэтому какая причина у тебя есть возноситься и гордиться? Опять же, я говорю про негативную гордость. У нас есть высказывание мудрецов. Все в руках небес, кроме богобоязненности. Что это означает? Говорит Рав Ирш, все, что с тобой произошло и все, что с тобой происходит, говорят мудрецы, это с небес. Ты, живя в той жизни, в которой ты живешь, ты выбираешь, как себя повести в той или иной ситуации. Но саму жизнь тебе дал Всевышний. Естественно, что этот мальчик из Гондураса, он может выбрать себе совсем другой путь и, там, не знаю, приложить нечеловеческие усилия и стать там лауреатом Нобелевской премии. Вполне может быть. Но мы никогда в жизни не сравним стартовые вот эти вот шансы, которые есть у того человека, который родился в хорошей, воспитанной, интеллигентной семье, и тот человек, который родился в такой вот нищей семье Гондураса. Тому надо прикладывать намного больше усилий. Тому надо стараться намного больше. Потому что шансы никогда не равны. Всевышний решает, кто в какой семье родится. Всевышний решает, с какой ситуацией мы с вами столкнемся в нашей жизни. И поэтому мы должны осознавать, что если, слава Богу, мы родились в хороших семьях, в заботливых семьях, которые дали нам возможность добиться чего-то в этой жизни, которые подталкивали нас. Мы ни в коем случае из-за этого не должны смотреть на других, которые этого не добились, как тем, что мы лучше их. Если человек понимает это, как мы уже сказали, как он может гордиться? Ведь наоборот, чем больше человек получает от Всевышнего, тем больше, более он должен быть скромным. Понимать, что все, что его, практически не его. Почему люди, которые обладают какими-то талантами, богатством, они так надменно и свысока смотрят на других? Да, человек родился с каким-то талантом. У него гениальный музыкальный слух, или у него очень хорошо наточенный глаз, он отличный художник, или он выдающийся математик, или академик, или что бы то ни было. Он родился с величайшими способностями. Это дает ему право смотреть на других свысока. Ведь эти способности он их не заработал. Он с ними родился. Конечно, опять же, есть люди, которые рождаются с этими способностями, и они их не используют по назначению. Они бездельничают, они проводят свою жизнь даром. Конечно, этот человек не провел свою жизнь даром. Понятно, 100%. Конечно, он тоже приложил определенные усилия, чего-то добился. С этим никто не спорит. Но опять же, сами эти таланты, которыми он обладает, ни в коем случае не должны приводить его к тому, что он надменно, опять же, да, смотрит на других людей, которые этими талантами не обладают. Скажи спасибо Всевышнему, что ты этим обладаешь. Скажи спасибо Всевышнему, что он тебе дал этот талант. Но ни в коем случае не смотри на других людей, которые этим талантом не обладают, что ты лучше их. Разве этот талант делает тебя лучше? Конечно, нет. Что делает человека лучше? Не талант, которым он обладает, а его поступки. Если человек использует данный им талантом для того, чтобы принести какую-то пользу человечеству, если для того, чтобы развеселить людей, для того, чтобы придать им, найти какое-то лекарство, не знаю, пользу для человечества использует, тогда можно сказать, что он хороший человек. Но само обладание тем или иным талантом его не делает хорошим человеком. Говорит Рав Ирш, присмотрись к своей жизни и посмотри, сколько ошибок и промахов ты мог бы совершить. Как вся твоя жизнь практически держится на волоске. Один шаг ты сделаешь не туда, и все рухнет. Один шаг ты сделаешь неверным, и все потеряешь. Так кто тебе дает право гордиться над теми людьми, которые все-таки, может быть, и совершили те или иные ошибки? Если все-таки ты избежал этих последствий из-за совершенных ошибок, так это только потому, что Бог следил и сохранил тебя. Так почему это дает тебе право возвышаться над другими? В чем твои заслуги? И даже более того, даже если человек приложил усилия и по-настоящему добился успехов, ведь понятно, что без усилий человек ничего не добьется, несмотря на все таланты, которые его наградил Всевышний, если он не приложит к этому свои усилия, он все равно никаких высот не добьется. Но неужели из-за того, что ты добился того, чего ты добился, прикладывая усилия, из-за этого ты думаешь, что тебя, даже если, скажем, ты добился чего-то сам в своей жизни, почему-то тебя делает лучше других людей? Если сравнить, сколько добра и хороших поступков совершил человек, и сколько в ответ доброты проявил к нему Всевышний, то мы с вами убедимся, что это здесь гордиться человеку нечего, нечем. Да, есть люди, которые совершают хорошие поступки, люди, которые посвящают свою жизнь помощь другим, и то все равно это не причина гордиться. Почему? Всевышний сделал с тобой намного больше доброго. Ты никогда в жизни не сможешь оплатить даже 1% из той доброты, которую проявил тебе Всевышний. И опять же, тогда почему ты гордишься? Ты такой же должник перед Богом, как и все остальные. Добро Всевышнего начинается далеко до того, как ты сам родился. Как опять же этот пример с мальчиками из Гондураса. Человек, который родился в интеллектуальной семье, который живет в Хайфе, израильская интеллигенция. Они, наверное, приехали из какой-то там восточной европейской семьи, где тоже было какое-то образование, которое тоже было какая-то интеллигенция, которая и длилась из поколения в поколение. То есть твоя семья зародилась в хороших и правильных условиях, которые подталкивают к развитию, к интеллигенции и так далее, еще далеко до того, как родился ты. То есть доброта Всевышнего начинается по отношению к тебе. Начинается еще далеко-далеко до того, как родился сам человек. Ну тогда понятно, что эти две вещи, их невозможно сопоставить вместе. Мои добрые поступки и добрые поступки Всевышнего. И добрые поступки Всевышнего всегда больше и выше. Даже само то, что Всевышний дал нам миссию помогать человечеству, служить ему, просвещать человечество моралью, даже за само это мы должны быть благодарны Всевышнему. Что он нас выделил, мы это благодарим. Что выделил нас от других народов. Имеется в виду не народ по крови, имеется в виду народ как нация, посвящающая себя монотеизму. Всевышний выделил нас от других идей, от других вер. И придал нам, дал нам возможность служить ему и просвещать человечество. Перед тем, как думать о себе, говорит Рави, что ты по-настоящему совершенный праведник и можешь похлопать себя по плечу и сказать, ой, я такой молодец. Подумай, правильно ли это? Так ли это? Правда ли ты выполнил полностью все требования Всевышнего от себя? Если хотя бы хоть одна заповедь, которую ты выполнил до конца. Нам понятно, что выполнение заповедей, оно бесконечно, как и с точки зрения количества, так и с точки зрения качества. Сколько бы мы ни приложили усилий для наилучшего выполнения той или иной заповеди, всегда можно было выполнить лучше. В заповеди нету конца и края. И поэтому очевидно, что хлопать себя по плечу, довольствоваться, гордиться своими достижениями в выполнении заповедей, очевидно и понятно, что это неправильно. Это неправильно, потому что это приводит человека к пониманию, что он все закончил, но он далеко не все закончил. Он даже одну заповедь до конца сделать не может. И надо понять еще одну такую вещь. Как и Рамбам, так и Рав Ирш считают, что заповеди имеют несколько целей. Одна из важнейших целей, которую мы видели в 8 главах Рамбама, И также Рамбам приводит их в Муре Невухим, также это пояснение. Заповеди предназначены для нашего перевоспитания. Перевоспитать в нас качество, воспитать в нас правильные качества характера, чтобы мы смогли с правильными качествами больше внимания посвятить самой главной нашей цели в этом мире. Какое? Достижение Всевышнего. Постижение Всевышнего. Чтобы мы могли максимально обратить внимание именно к этой цели. Для этого нам надо, чтобы у нас были чистые, правильно построенные качества характера. Этим заботится мицвот. Постоянные действия, да, как мы говорили в 8 главах Рамбама, постоянные поступки, они вырабатывают привычки. Привычки вырабатывают качество характера. Если человек привык всегда в любой ситуации поступать так или иначе, это всегда проявится, это вырабатывается у него привычка, которая в дальнейшем влияет на качество его характера. Наружные поступки вырабатывают качество характера. Если приходит человек сейчас и говорит, что вот он гордится, да, что вот он гордый, потому что он выполнил все от него требующие мицвот, поэтому он лучше других людей. Говорит Равир, само это утверждение, оно уже смешное. Потому что если ты по-настоящему выполнил все, что тебе требуется, а здесь одно из двух. Или ты не будешь гордиться. А если ты гордишься, значит, ты не выполнил. Получается одно из двух. Или ты выполнил все требования, ну тогда, как я уже сказал, не будешь чувствовать гордыню. А если все-таки чувствуешь гордыню, значит, ты еще не перевоспитался. Значит, ты далеко от того, чтобы выполнить все заповеди. Таким образом, получается здесь простая вещь, говорит Равиш. Человек, который гордится, надо понять, о чем, почему он гордится по-настоящему. Почему он ощущает чувство гордыни, превосходства над другими людьми? Почему? Ну, что он ошибочно думает, что он лучше их. Почему он так думает? Ну, что вот он добился в своей жизни того или иного, вот он богатый человек, вот у него там, не знаю, все хорошо сложилось в этой жизни. Но мы же с вами люди верующие. И нам понятно, что не бывает такого, что все само по себе сложилось. И нам понятно, что всем управляет Всевышний. И Всевышний дал ему то, что у него сложилось. Так почему он должен из-за этого гордиться? У тебя сложилось, тебе Всевышний дал, другому человеку не дал. Чем ты лучше того человека? Если ты правильно воспитан, правильно выполнял заповеди, то одно из качеств, которое у тебя вырабатывается, это любовь к ближнему. А если ты любишь своего ближнего, как тогда ты можешь гордиться? Как тогда можешь с гордыней к нему относиться, проявлять к нему какую-то надменность и так далее? Как такое может быть? Значит, ты никогда не любил ближнего. И ты никогда не ценил того человека. Значит, ты еще не перевоспитанный человек. Как только ты гордишься, говорит Равиш, ты теряешь все свои духовные достижения. Человек, который проявляет гордость, это первый симптом того, проявляющий гордыню, это первый симптом того, что он по-настоящему очень далек от совершенства. Это показывает его пустой духовный мир. Как только люди видят перед собой человека, который страдает гордыней, они сами его перестают уважать. Они сами в нем видят что-то негативное. Перестают его любить, перестают его уважать. Почему? Потому что пустота его духовного мира проявляется моментально. Как только видим перед собой гордого человека, нам понятно, перед нами стоит пустышка. Да, у него там хорошие автомобили, крутые квартиры, он живет там, не знаю, в центре города, у него все идет хорошо и так далее. Все это да, но это не его достижение. Его достижение, нам говорят мудрецы, достижение самого человека происходит только в богобоязненности. То есть все остальное дано Всевышним. Где да проявляется достижение человека? В его характере, в качествах его характера. Там да, там это его выбор. И выбор его воспитать себя хорошо. Если он правильно воспитанный человек, тогда мы, как общество, его уважаем. Потому что здесь, именно здесь он добился. Это его личное достижение. Это его личная победа. Когда? Когда выработал у себя правильные качества характера. Когда, несмотря на свою нищету или на свое богатство, он скромный, он щедрый, он отважный. Тогда вот мы видим перед собой человека, которого мы лично, как общество, будем уважать. Но человек, который, несмотря на все свои богатства, и даже он помогает и строит там, не знаю, больницы, что бы то ни было, но он страдает гордыней, в обществе это вызывает негатив. Почему? Потому что, если правильно общество, конечно, построено, почему? Потому что это в первую очередь показывает о том, что все, что он сделал, его личный духовный мир, на его личном достижении он полный ноль. Опять же, да, дорогие машины, квартиры, все, как мы уже сказали, это все от Всевышнего. У одного человека один человек сделал то или иначе, у него бизнес пошел и поехал. Другой человек сделал то же самое, но в другую ситуацию, в другое положение, и его бизнес не поехал. Есть люди, которые открыли ресторан, у них все идет хорошо и отлично. А есть люди, которые открыли рестораны, и нашла корона, и все эти рестораны позакрывались. Очень много поваров, которые достигли там звезды Мишлена, им пришлось закрыть рестораны. Им пришлось закрыть рестораны, потому что они обанкротились. Это не его вина. Но, да, прошла корона, никому неожидаемая эпидемия, которая навредила всему ресторанному бизнесу. Ну, так человек, которого корона не затронула, он может сейчас надменно давать совет этому шеф-повару, который до этого имел 3 звезды Мишлена или сколько бы то ни было? Конечно, нет. Почему? Потому что это, то, что он богат, это не его достижение. Всевышний наградил его талантом, Всевышний наградил его семьей, окружающей средой, которая его к этому подтолкнула. Где, да, его достижение? В его качествах. И если он проявляет гордыню, так это показывает то, что в этом вот, именно где и проявляется его достижение, он полный ноль. Но есть более того, есть еще одна проблема. Гордый человек сам не выносит общество. Он не выносит других. Ведь все остальные такие тупые по отношению к нему. Такие глупые. Такие нищие. Такие уродливые. Такие ничтожные. Он их не переносит. Он представляет себя, как мы говорили с начала урока, центром всей вселенной. Все вокруг существует ради него. А не то, что он существует ради мира. Всевышний, Рав Вирш это проталкивает эту идею постоянно, Всевышний наградил человека умом и разумом, выделив его от остальных животных, именно разумом своим, для того, чтобы человек приносил благотворение в этот мир. Чтобы человек улучшал этот мир. Чтобы приносил пользу и заботу. Но вместо того, чтобы приносить пользу и проявлять заботу о мире, он требует от мира заботиться о нем. У него есть требования к миру. Гордыня, идущая, как мы уже сказали, вместе с ней эгоизм, отделяет человека от мира и превращает в его же сознание, делает человека сам по себе божеством. И более того, в гордыне человек теряет бдительность, ослабляет свой контроль, контроль над собой, над своими качествами. И оттуда его внутренний зверь, да, его зверские качества выскакивают наружу и проявляются всем на глазах всех. Как мы уже сказали, он может нагрубить жене в общественном месте. Он может наорать, он может накричать, он может нахамить, он может в драку полезть. Почему? Потому что его вот этот вот зверь выскакивает, и он теряет контроль над собой. Рав Вирш приводит, объясняет и в книге Торы, и в общем, и в этой книге тоже, как первый человек, Каин, Вавилонская башня. Все вот эти вот грехи, которые вспоминаются в первых повестях Торы, все эти грехи были из-за гордыни. Люди подумали о себе намного большего, чем том, что они являются на самом деле. И тем самым образом, как сказал змей там, первому человеку и Хаве, да, что съедите эти плоды и будете как боги, знающие добро и зло. То есть они вдруг себя богами богами, представили, что вот они боги, то же самое и Каин, то же самое Вавилонская башня, хотели сравнить себя с богами. Все эти повести описывают нам одну простую вещь. Это человек в порыве своей гордыни теряет контроль над собой. Противоположность этому качеству гордыни – это качество скромности. Скромный человек, он всегда ощущает полное противоречие, он всегда ощущает зависимость от Бога, он понимает, от кого все его благополучие и от кого все то изобилие, которое его окружает. С его точки зрения бедность и богатство имеют смысл только как инструмент для службы Всевышнему, потому что Всевышний и является той самой осью, вокруг которой вращается весь его мир. Скромный человек, он не видит этот мир как свое личное имущество, с которым он может делать все, что он захочет. Он понимает, что есть ограничения его силам и его возможностям, и должны быть ограничения его силам и возможностям. Он умеет себя сдерживать. Он что-то хочет, но он сдерживает себя. Он всегда помнит, понимает и помнит свой долг и обязанности, заботы об этом мире, заботы о всех созданиях, которые его окружают. Он никогда не забывает о бедных, о нищих, о нуждающихся. Он всегда помнит, сколько он обязан своей жене и своим близким. И перед тем, как нагрубить, несмотря на то, что очень хочется, у него там кипит внутренний, он сдерживается, потому что он понимает, что из-за своей жены, или жена понимает, что из-за своего мужа все ее достижения. Она есть человек из-за второго. И поэтому понимает, что нет никакого смысла грубить. Сдерживает себя. Он заботливый и не жестокий. Когда он сталкивается с этим миром, он задается вопросом, как он может его улучшить, а не как использовать в своих целях. Какой пользу он может принести этому миру? Когда он видит вокруг себя нуждающихся людей, он не думает, как ими воспользоваться. Он думает, как им помочь. Когда он видит перед собой какое-то природное явление, он не думает, как использовать эти природные явления в свои, а наоборот, как им помочь, как это сделать наилучшим, как улучшить окружающий мир. Его всегда подталкивает желание принести пользу и улучшение всему миру, но что он помнит о своих обязанностях перед этим миром. Максимальный уровень скромности – это хасидут. Хасидут, в общем и вкратце, это когда человек живет той самой идеей, которая не делит этот мир на мое и твое. Есть мой мир, есть твой мир, давай как-то его разделим. Нет. Хасидут, это когда человек стремится слиться со всем этим миром. Быть частью всего этого мира. И понимая, что Всевышний и есть абсолютно власть над всем этим миром, абсолютно подчиниться Всевышнему. Но надо понимать такую вещь. Существует также неправильная скромность и лживый хасидут. Неправильная скромность – это когда человек отчаивается от своих возможностей и сидит на диване и ничего не делает. И он часто говорит, ой, на что я способен, какие… Это лень. Если скромность приводит человека к бездействию, если скромность сковывает человеческие там, действия, это не скромность, это лень. Он ленивый человек. Скромность, наоборот, должна подталкивать человека к улучшению. Улучшению этого мира, улучшению отношений к другим. Улучшение. Если же он сидит на месте и, разводя руками, говорит, ой, я ни на что не способен, я ни на что не могу сделать. Это лень или низкая самооценка. Это полное противоречие гордыне, и как противоречие, как крайность, она тоже абсолютно негативна. Правильно, скромность возвышает человека и подталкивает его к улучшению мира, а лживая скромность убивает человека. То же самое существует лживый хасидут. Лживый хасидут, говорит Равирш, это когда человек отдаляется от этого мира. Хасидут правильно, когда человек сливается с этим миром и пытается мир улучшить. Пытается сделать добро, улучшить мир. Если у него есть какие-то претензии к миру, у него есть претензии к поведению людей, он пытается это улучшить. Лживый хасидут – это когда человек отделяется, живет в своих ограниченных границах своего гетто, не смешивается с этим миром для того, чтобы принести ему какую-то пользу и так далее, и так далее. Он прячется в лесу и не хочет никакой связи с окружающей средой. Это тоже гордыня. Потому что он тогда думает, что он более духовный и лучший всех окружающих его людей. Это лживая, лживый хасидут, лживая скромность. Это гордыня. Ведь потому что он думает, что он лучше всех остальных. Если человек ощущает, что есть другие люди, и человеческое общество мешает его росту духовному, значит человек плохой. Не мир, человек плохой. Мы с вами видим, как самый духовный человек, Авраам, про него сама Тора свидетельствует, что он богобоязненный человек. Сама Тора говорит о нем, что он богобоязненный человек. Авраам не скрывался в лесу, не прятался в пещерах, наоборот. Авраам всю свою жизнь посвятил на влияние на людей, на общение с людьми, на улучшение этого мира, на заботу. Он посвятил о заботе о людях всю свою жизнь. И поэтому стал нашим праотцом. А люди, которые, наоборот, видят, что весь мир такой плохой и сякой, и скрываются от него, это совершенно неправильно. Это лживый хасидут. Рамбам говорит такую вещь. Так как человек, ведомый общественным мнением, потому что это общественное сознание, он ведомый общественным мнением, тем самым образом, конечно, человек должен искать лучшее общество, чтобы общество на него в ответ не повлияло. Но человек, который видит, что общество все-таки на него негативно и плохо влияет, он может уйти жить где-то в пустыню, опасаясь о своем духовном росте. Но если человек понимает, что он может повлиять на общество и не влияет на него, тогда это гнилой человек, плохой человек. Рассказывают, знаете, как-то спросили Рабби Исраэль Саланта. Да, мы затрагивали этого человека несколько уроков назад. Спросили как-то Рабби Исраэль Саланта, один из основателей еврейской морали. Верит ли он в рассказы про 36 праведников? Да, знаете, много есть хасидских рассказов о том, что существуют какие-то 36 праведников, которые прячутся в лесу и так далее. Говорит, на это сказал, ответил на это Рабби Исраэль Саланта. Я не понимаю. Если эти люди видят, какое ужасное состояние нашего поколения, да, до какой степени люди отходят от духовности, от Бога, от хороших качеств. И вместо того, чтобы выйти, влиять на людей, пытаться поставить их на ноги, пытаться внедрить в них правильные принципы, они скрываются в лесу, укрываясь медвежьей шкурой, говорит Рабби Исраэль, они гнилые люди. Это гниль, это не праведник. Поэтому нет, он отрицает. Такого не может быть, что было 36 скрытых праведников, которые видят, как живет поколение и скрывается в лесу. Они эгоисты. Это гордые люди, страдающие своей гордыней. Опять же, если все-таки общество превышает намного человека и на него сильно давит, тогда, конечно, человек может отойти в сторону, должен избегать этого. Но если он праведник, если он о нем думает, что он праведник, это же 36 праведников, на которых держится мир по хасидским рассказам, ну тогда как минимум, что значит он скрывается в лесу? Что значит он прячется? Он должен выйти, работать и помогать. Муше Рабейну, да, наш Муше, про него сама Тора свидетельствует, что он был очень скромный человек. Тора про него говорит. Муше скромный среди всех людей. Но мы с вами видим, что Моше не забросил еврейский народ. И несмотря на все его проступки, все его, не знаю, там, грехи и так далее, Моше до последнего вел еврейский народ и до последнего приложил максимальные усилия, чтобы этот народ перевоспитать. Поэтому он и был скромный человек. Муше мог тоже сказать Всевышнему, знаешь что, там даже Всевышний же предложил ему после Золотого Тельца, что он уничтожит народ. Мог сказать, да, уничтожай. Они такие вредные, такие противные, давай уничтожай. А потом я сам тебе создам свой народ и так далее. Нет. Муше как скромный человек, именно это его и подталкивало. Скромность которая привела к заботе о его народе, которая в дальнейшем привела народ, который в дальнейшем привел народ к своей цели, к земле обетованной и так далее, и так далее. Таким образом, подведем итоги того, что мы с вами сегодня видели. Рав Гирш описывает нам качество гордыни как самое ужасное качество, которое может быть у человека по нескольким причинам. Первая причина – человек надменно смотрит на всем окружающим мир. Он видит этот мир как инструмент для его возжеланий, и нет никаких границ его амбициям. Вторая причина – человек забывает о своих обязанностях. Он забывает, откуда он вырос, кто ему все это дал, то, что с ним было и так далее. Он забывает о своих обязанностях. И поэтому он надменно относится к нищим, бедным и, самое главное, к Всевышнему. Это человек, который живет в неправильных приоритетах, потому что вместо того, чтобы мир вращался вокруг Всевышнего, мир вращается вокруг него. Скромный человек, в отличие от этого, полное противоречие, как мы с вами сказали. Это человек, который проявляет заботу о мире, человек, который заботится об этом мире, человек, который заботится о людях и не забывает о Всевышнем. Но если скромный человек, как он себе считает, убегает от этого мира, избегает этого мира, думая, что он такой хороший, намного лучше всего окружающего его мира, это не скромный человек, это лживая гордыня, которая скрывается в качестве, скромности. Окей, Барух Ашем, мы с вами закончили. Мы с вами закончили эту тему. Безрат Ашем на следующей неделе затронем новую тему. Поэтому, если есть какие-то вопросы.
Спасибо большое, Квад Рав. Да? Я вижу здесь вопрос. В самом начале урока был. В восьмой части гордости из восьмой главы восьмого стиха видим, что это Яков, праотец, говорит Ашему. Катантиме коль хасидейха.
Угу.
Вот так вот. Я вижу здесь, наверное, опечатка пишет она, Эстер. Вот такая шменит по Торе.
Совершенно верно. То, что сказал Яков, что несмотря на все добро, которое ты, несмотря на все мои поступки и так далее, все равно я намного меньше всей твоей доброты. Это удивительно, потому что Яков это говорит Всевышнему, несмотря на очень нелегкую жизнь, которую он провел. Все равно его благодарность Всевышнему, ощущение доброты Всевышнего и заботу Всевышнего, он в этом видел то, что несмотря на его поступки, его там, не знаю, там, праведничество и все и так далее, все равно он не превосходит доброту Всевышнего.
Спасибо большое. В комментариях в YouTube я видела просьбу, даже, наверное, пожелание, когда же будет изучаться тема Галута.
Когда что, еще раз ты не услышал?
Тема Галута, когда будет изучаться.
Если не ошибаюсь, мы затрагивали уже тему Галута и в прошлых циклах, когда затрагивали 13 принципов Рамбама, когда мы затрагивали там о приходе Машиаха и до, когда мы разбирали предисловие к 10 главе. То есть я думаю, что мы можно, если эти уроки, да, по-моему, они существуют в Ютубе, я думаю, что можно их там поискать, и мы как раз раскрывали эти темы, что собой представляет Галут и так далее, и так далее.